Программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции». У нас в студии Никита Петров, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал», доктор философии, это называется PhD по истории, правильно?
Правильно.
Вот. И мы сегодня отмечаем большой такой праздник. Праздник, кажется, начали отмечать еще в субботу. Никит, вы видели концерт в честь чекистов?
Нет, что-то я пропустил.
Вот, а я пропустил, только в Фейсбуке читаю. Все удивляются, что вроде как этот день сотрудника госбезопасности, органов госбезопасности, 20 декабря, а гулянка-то началась еще в субботу 19-го. Ну, в общем, день чекиста, вот, сотрудники празднуют. Портреты Дзержинского и Андропова тоже на местах. Ну, вот, мы поговорим тогда об отце-основателе, о его соратнике, и вообще обо всей этой системе. Вот 98 лет чекизму. Поздравляю вас, Никита Васильевич. Ну что, праздник со слезами на глазах, как говорится. Значит, смс можно послать на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Ну вот, можно задавать свои вопросы, а мы пока начнем. Давайте начнем с слов признательности, которые, как я читаю в одном агентстве, Владимир Владимирович Путин адресовал ветеранам, которые, цитирую, «и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время действовали четко и результативно, на самых трудных поворотах истории сумели сохранить авторитет и высочайший потенциал отечественных спецслужб». А какое слово лишнее, как вы думаете?
А здесь все слова на самом деле ничего не значат, потому что это всего лишь навсего ритуальная фраза. Так принято сейчас говорить. Сумели сохранить авторитет на сложных поворотах истории. Что за этим кроется? Ровным счетом, на самом деле, просто не желание сказать о том, что повороты этой истории были репрессивными кампаниями, которые одна сменяла другую. И что тут скажешь? Что всех перестреляли начальников тех же самых органов, да, начиная с Ягоды, и потом далее по порядку. И это что? Считать славной историей? Поэтому я думаю, что такие ритуальные фразы, они скорее адресованы ветеранам, чтобы не обижать. Зачем в такой, я бы сказал, в праздничный день напоминать о том, что на самом-то деле история организации такова, что гордиться-то особенно нечем?
Ну вот не случайно, мне кажется, все-таки он тут с года Великой Отечественной войны, с 41-го начал. Более ранний период, тут как-то довольно трудно прикрыться защитой Отечества.
А война в данном случае у нас в стране, и история войны, и победа как некий символ окончания этой истории, стала своего рода гражданской религией. Это единственное, что можно предъявить общественности, как некое действие, которое защитила Родину, отстояла суверенитет, а на самом-то деле, если проанализировать, что привело к войне? И захватническая, и в то же время преступная политика Сталина, и жертвы, и просчеты 41-го года.
Да, до 41-го года сколько было.
Да, и та победа, которая далась такой огромной ценой, на самом деле, я не хочу сказать, что ее нужно каким-то образом ревизовать, а надо понять, что она означала. Она означала в каком-то смысле, что общество, понеся такие потери, должно было делать выводы и относительно режима, и относительно того вообще, как относиться сегодня к советскому режиму как таковому. Эти выводы не были сделаны никогда.
Да, история карательных органов большевиков, действительно, это такое пространство с белыми пятнами, грандиозными совершенно, и очень трудно их заполнять. Но давайте все-таки начнем вот с создания, да, даже, может быть, до создания. Вот, на ваш взгляд, у большевиков был какой-то план до захвата власти, как им развернуть там какие-то карательные органы, что им понадобится или нет?
Нет, конечно, плана такого детального не было и быть не могло, по одной простой причине, что в начале 1917 года, пока еще существовал монархический режим у большевиков, и мысли-то не было, что они могут прийти к власти. Все развивалось довольно бурно и стремительно в 1917 году. У них была главная мысль, и эту мысль выразил Ленин в одной из своих работ, что революция ничего не стоит, если она не умеет защищаться. Может быть, он сказал это, может, чуть позже уже, когда власть захватили, но, тем не менее, разумеется, никакого плана структурного или даже, я бы сказал, более или менее такого последовательно по шагам, что должна делать специальная какая-то комиссия или специальный орган, который должен защищать большевистскую власть, конечно, не было и быть не могло. Это все рождалось, что называется, постепенно.
Хотя я, значит, замечу, что когда Ленин писал там о Парижской коммуне, он все время там где-то подчеркивал, что они плохо защищались. То есть он все время думал, как хорошо защищаться надо.
Конечно, но он же при этом, естественно, не набросал какой-то планчик, или даже у Дзержинского не было план, который я не знал, кстати, что его назначит, а не кого-то еще иного на этот участок работы, конечно, не было структурно, я бы сказал, штатного плана. Мы же видим, как менялась структура самой Всероссийской чрезвычайной комиссии. И то, что это происходило постепенно, понятно, что изначального плана не было.
То есть колес, да?
Да, да. И более того, тот, собственно говоря, подписанный документ, по-моему, не помню, 7-8 декабря, то, что по новому стилю считается, 20-м, он, собственно, создавал чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией, преступлениями по должности, контрреволюцией. Даже, по-моему, я же не помню, появилась ли сразу ли, но, по-моему, сначала речь шла о том, что вот некий чрезвычайный орган, который вырос из военно-революционных комитетов, и в котором власть большевики делили, что тоже очень важно, с другой партией, попутчиком, с левыми эсерами. И это был своего рода коллегиальный орган, именно комиссия, которая признавала необходимость борьбы с противниками режима. Но здесь важна и еще одна вещь. Но с самого начала, в отличие от отсутствия структурного плана, с самого начала было полное понимание, что комиссия, все дела, которые рождаются в ней самой, решает сама. То есть никаких
судебных... То есть над ней надзора нет, да?
Надзор, это центральный комитет, естественно, но сама комиссия проводит... Дознание, сама комиссия выносит решение. То есть ловит, расследует и расстреливает. И право расстрела дали ей тоже практически тут же.
В феврале, по-моему.
Да, в феврале 18-го это уже декларировано.
Защита Отечества, типа.
Да.
Тут вот какой интересный момент сразу у меня, вот мысль такая. А в дореволюционной царской России мы можем найти аналоги, ну, без расстрелов, но такого административного произвола, вот типа такая комиссия, и она репрессирует врагов режима. Ведь была же, ну, например, административная высылка и ссылка решением там губернатора, по-моему, могли...
Нет, даже особое совещание при Министерстве внутренних дел существовало в царской России, но, конечно же, меры, которые... предлагались этим особым совещанием, они ни в какое сравнение не идут с бессудными расстрелами, которые потом практиковались в ВЧК. Это, во-первых,
а во-вторых... Ну, Пайпс вам сказал, вот видите, это все было в этой страшной России,
Пайпс,
а большевики
нет,
только
Пайпс,
чуть-чуть подкрутили.
Пайпс может выводить некоторую тягу к беззаконию или к, я бы сказал, склонности к решению политических задач внесудебными средствами, он может это выводить, но вопрос здесь в другом. Значит, природа большевистского строя как таковая, она не только не терпела никакого себе сопротивления или возражения, она еще и возводила в абсолют насилие, и она базировалась на насилии, в отличие от царского режима, который насилие мог использовать, а мог временами и не использовать. Это не было то, что называется парадигмой царского режима, непременное насилие. Для большевиков насилие – это инструмент не просто удерживать власть, но инструмент управления, переустраивать и управлять обществом. Более того, те масштабные, придуманные, я бы сказал, утопические изменения, которые проводились, то есть ликвидация классов и многое другое, что последовало именно как продолжение реализации доктрины, марксистско-ленинской, как теперь ее принято называть, это и было, на самом деле, преступлением против людей. И потом еще, что мне очень всегда не нравится, когда начинают сравнивать и говорить, а вот давайте заглянем в дальние времена, вот там были какие-то беззакония. Дело в том, что одно дело, темное Средневековье, или та же, я не знаю, царская Россия, и другое дело, страна, которая вроде бы сказала, что ее задача – это освободить трудящихся. освободила на трудящихся.
Освободить трудящихся от нетрудящихся классов.
Прекрасно.
Чем они занимались?
Ну, кстати говоря, между прочим, когда устраивались концлагеря для буржуазии, кто-то из большевистских лидеров прямо так и писал, что в этом и есть величайшая идея октября. Заставить тех, кто не трудился, трудиться. Что, ради этого нужно было совершать пролетарскую революцию?
Ну, на самом деле, они массу людей заставляли трудиться, которые и так трудились. С их точки зрения не трудились.
А что, трудящийся стал свободен при советской власти? Что, он имел право на забастовки, на демонстрации?
Ну,
его давили
не
меньше.
С демонстрациями быстро разобрались, там, когда в защиту учредительного собрания было.
Ну, например. Или если мы рассмотрим... Нет, а если мы рассмотрим структуру специального подразделения, которое внутри ВЧК существовало и было создано, секретный отдел, в котором были отделения...
Это сразу было создано?
Секретный отдел появился практически в 20-м году, до этого был отдел по борьбе с контрреволюцией, но в нем внутри тут же появились отделения по так называемым линиям работы. Против левых эсеров, против тех, кто были попутчиками, против правых эсеров, против монархистов, против церковников и духовенства всех конфессий. И, конечно же, антисоветские элементы среди рабочих тоже были учтены.
Ну, так это же, вот видите, как такая научно-исследовательская, можно сказать, организация была создана.
Но она не научно-исследовательская. Если бы они занимались только исследованиями, у нас было бы меньше вопросов.
Да, хотя материалов они собрали очень много. И действительно, если кто-то хочет изучать историю политических партий в России, вот вам источник, если, конечно, доберетесь в архив. Знаете, нас тут уже быстро задают вопросы и интересуются насчет опыта французской революции. Учитывали ли большевики опыт французской революции? Ну, про террор.
Ну, учитывали, потому что, в конце концов, они назвали кампанию по борьбе со всеми теми, кто был против советской власти, красным террором. Это и было, собственно говоря, то, что коренилось в истоках, ну, любого, я бы сказал, революционного действия.
Ну, правда, гильотину они на площадь не поставили, но списки ведь печатали.
Ну, кое-где даже и публичные казни происходили. Почему же? Списки печатались в газетах, действительно, вот после ряда постановлений, в том числе и СНК, от начала сентября 1918 года, это была довольно-таки, сказал, неприкрытая политика. Большевики не стеснялись печатать и списки заложников, и списки расстреливаемых. А откуда, собственно говоря, Мельгунов, который написал, я бы сказал, довольно интересную книгу «Красный террор в России», откуда он брал, в общем, изначальные цифры? Он подсчитывал по органам печати, сколько там было.
Ну, то, что попало в газеты, это, конечно, такая относительно небольшая.
Ну, это, наверное, конечно, не часть. Все, это верхушка айсберга, безусловно.
Да, так что эту статистику надо, конечно, поправлять.
Я бы поговорил о дате. Почему сегодня до сих пор мы празднуем именно 20-е?
А вы празднуете, я не праздную.
Нет, мы это страна. Я не могу себя отделить от страны и сказать, понятно, что... Значит, Россия
празднует,
а я нет.
Отделить от тех, кто празднует.
Нет, я полагаю так, что это тоже весьма симптоматично, потому что в самом начале ельцинского управления ведь была введена другая дата, и она была принята как официальная дата организации российских органов
Неужели
безопасности.
Неужели от основания тайной канцелярии?
Нет, 24 января. Так. От момента основания Министерства безопасности Российской Федерации, когда...
По главе со Степашиным, кажется.
Тогда да, и тогда Конституционный суд решил, что объединение органов, как это было изначально сделано в декабре, в МБВД, когда МВД и безопасность объединили в одну организацию, Конституционный суд это отменил.
Да, мы помним.
Ельцин внял, разделил, и вот 24 января, когда появилось Министерство безопасности, это и был, собственно говоря, тот день, который следовало отмечать. И это было очень симптоматично и было бы правильно, потому что это был бы тот самый не декларируемый, а реальный разрыв вот с той, я бы сказал, репрессивной пуповиной. Но, увы, не произошло. В 1997 году, к сожалению, тот же Ельцин, либо поддавшись на уговоры, либо понимая, что политически ему это сейчас выгодно, к сожалению, вернул. Вернул дату 20 декабря.
В чем виноват Ельцин, мы знаем.
Нет.
А вам бы было бы лучше, если бы от князя Кесаря Рамадановского, от какого-нибудь Петровского бы указа там?
Нет, абсолютно, потому что...
А преемственность какая?
Нет, полная ерунда, потому что когда, собственно, появились книги, которые выводили историю российской государственной безопасности 90-х, аж от князей, это было, конечно, нелепо. Ну, потому что надо понимать, что вот... Тайная полиция, тайный инструмент власти, контроля над обществом, он, конечно же, появляется только в советское время. В царской России, сколько бы мы ни говорили ни о черных кабинетах, ни о лазоревых полковниках, ни о третьем отделении, это на самом деле лишь инструмент, который не мог тайно контролировать все общество целиком. Да, была цензура, были многие вещи, которые...
Демонстрации не разрешены, собрания не разрешены, чего только не было, да?
Ну, это абсолютно не близко даже, нельзя сравнивать, близко не лежит с
тоталитарной эпохи. Лишить жизни, так сказать, по какому-то вот такому решению трех чиновников в погонах, в общем, невозможно было, это правда. Хотя военно-полевой суд, вот если только вспомнить каких-нибудь...
И сколько там, их было?
Ну, пару тысяч-то перевешали там. Всяких разных
злодеев. Цифру даже меньше.
Меньше, ну, может быть, у меня нет. Как-то. Хорошо, а давайте о этих самых, о начальниках. Это все-таки портрет-то висит Феликса Эдмундовича Дзержинского, друг детей, вот, там, беспризорников ласкал. Откуда он взялся вот именно в качестве такого претендента на роль такого советского или там большевистского Фуше? Вот. Почему его выбрали? Или он сам вызвался?
Я, кстати говоря, не готов сказать. Это было партийное поручение, прежде всего. И сказать, что он был склонен к этому, нет.
Каторжник.
Сам настрадался, каторжник, затюремщик, сидел сколько. И в Варшаве, и в других местах. В общем, в каком-то смысле он и сам, наверное, не думал.
Что так обернется?
Сколь значимо и сколь, я бы сказал, серьезным шлейфом будет сопровождаться эта должность. Это то, что называется, он сделал себя сам. Я не хочу сказать, что Дзержинский занимался саморекламой и популяризацией. Это уже потом. Ведь дело в том, что когда мы сегодня говорим о Дзержинском, мы уже говорим о образе. Об образе, который создан мифом. Который Железный создан Феликс, определенным мифотворчеством. И пропаганда, которая работала на, собственно говоря, всех этапах советской истории, она действительно приписывала органам госбезопасности какие-то особые свойства. Это особая организация, это особый орден, это особые люди. Это те люди, вот как пели когда-то в песнях 30-х годов, чтобы наши дети мирно спали, эти люди никогда не спят. В общем, это была такая, я бы сказал, поэтизация репрессивного ведомства. И, разумеется, главы репрессивного ведомства, каким был Дзержинский. Сейчас, конечно, его изображают неподкупным рыцарем. Кстати, откуда слово, буржуазное слово «рыцарь» применительно к революционеру? Но, тем не менее, используется весь арсенал доступный. И неподкупность.
Но ведь правда не крал? А рядом, с ним, рядом с ним было полно людей, которые, в общем, вели себя по-другому. Некоторых ловили и там свои же товарищи куда-то там репрессировали, а некоторые вполне даже процветали вот на этом грабеже награбленного.
Ну, первое, что надо сказать, сам Дзержинский и тот же Ленин понимали, что ЧК, так как это орган пролетарского мщения и орган, наделенный особыми полномочиями, безусловно, будет притягательным местом для всякого рода карьеристов и комбинаторов. Это с одной стороны. С другой стороны,
нас и спрашивают, кто шел в ЧК. Вот они и шли, многие.
Да кто угодно в этом смысле. Но Дзержинский, между тем, никакого не имел, я бы сказал, побудительного мотива что-либо воровать по одной простой причине. Он и так имел все. И он прекрасно понимал. Он в каком-то смысле человек идейный. Он же не рассчитывал на реставрацию через пару лет капитализма, когда нужно подумать о своем кошельке, кармане, банковском счете и так далее, и так далее. Но когда он был на этом месте... Он не был абсолютно скромным, как его изображает советская пропаганда.
Ну, мог позволить себе поехать в Швейцарию полечиться.
Да, например, совершенно спокойно войны. В Лугана отправиться на озера тихо и благополучно. Правда, бородку пришлось сбрить. Ну, как бы эти...
Чтобы не встретиться.
Гады контрреволюционеры вдруг узнают, вдруг, значит, хищники империалистические налетят. Но, между прочим, Дзержинский очень четко выразил кредо. Кого они берут на работу в органы ВЧК. Оно очень интересно, это кредо звучит. А именно так, что у нас в ВЧК, если есть выбор между способным работником, но не совсем своим, и неспособным, но абсолютно своим, мы делаем выбор в пользу второго. То есть политическая преданность была, конечно же, важнее.
То есть правильный дурак, он полезен.
Все равно, это наш. Это наш, а не наш. То есть это уже было определенное...
А критерии наш он написал как-то?
Нет, ну это на самом деле истина, которая дана в ощущениях.
Он мне кажется, не понимал, в ощущениях, что... а на практике. Вот я читал, что да и ваши коллеги, которые изучают органы, их историю, они отмечают, что было нечто вроде такой кровавой поруки, когда новичков сразу приглашали там порастреливать где-нибудь.
Я встречал это в мемуарах чекистов, и один из них, когда писал о том, что когда-то его спросили, а вы сами приводили приговор в исполнение, он посчитал этот вопрос крайне бестактным и обиделся. Ну, если бы не приводил, наверное, не обиделся бы, а так и прямо и сказал, что у нас для этого есть специальные люди. А вообще-то говоря, действительно, за этим кроется вот та идея круговой кровавой поруки. Ты должен быть на всех участках активным.
Фронт,
и, да, и даже, мне кажется, где-то я встречал, что у них даже была такая теория, что следователь должен не только провести дознание, ну, подготовить материалы на арест, арестовать, провести дознание, но если признал виновным, то и сам расстрелять.
Это в начале?
Это в самом начале, да. Но дело вот в чем. К сожалению, архивные документы того времени плохо сохранились. И если мы посмотрим на фонд так называемых расстрельных актов, мы увидим, что он начинается практически только с 21-го года.
А куда же все делось?
А вот нету.
Или
сохранилось, не сохранилось, не знаю. Мне, по крайней мере, не встречалось в архиве. Регулярные акты о приведении приговоров в исполнение, и то не полные, и московские, и поступающие с места, они начинаются в 21-м году. За 19-й год доискаться, где эта бумага, например, или там за 18-й, где бумага о расстреле Фаины Каплан, увы, нет, есть только какие-то мемуарные свидетельства, как это было, и то они расходятся друг с другом.
Комендант Кремля Мальков.
Да, и непонятно, то ли в бочке сожгли, то ли тут расстреляли во дворе Лубянки, то ли в самом Кремле. Здесь... К сожалению, мы можем только верить мемуарам.
А вообще, когда эти расстрелы вот начались как такая практика? Вот я видел, тут где-то мне попалось, март 18 года расстрел 7 студентов в Петрограде за листовки. Кстати, левые эсеры не протестовали, а протестовал такой был большевик-диссидент по фамилии Рязанов. Вот. Но не подействовало и понеслось. То есть вот сразу после этого, значит, после отечества в опасности начали стрелять за листовки. Так выходит, красный террор начался не после там, покушений на Володарского, Урицкого и Ленина.
Ну, я думаю, красный террор начался не тогда, когда его большевики официально объявили. А если мы будем говорить не о названиях, а о сущности режима, то он, конечно же, начался сразу. Ну, начался сразу, как только начались расправы, как только было...
Ну, в форме самосудов сначала. Такие.
Ну, самосуд – это все-таки еще пока некая стихия, которая проявляется. Mm-hmm. Самосуд или грабежи винных складов. А вообще говоря, расправы, которые шли, например, над великими князьями в Перми, которые были учинены рабочими с Мотовилихи,
да,
это уже есть террор.
Мясников,
да, это уже есть террор и любителей, и проводников террора. У советской власти было хоть отбавляй.
А, кстати говоря, вот я подумал, я тут посмотрел документы уже 18-го года, там, весны, которые еще в эмигрантами русскими печатались, чекистские. Они, в общем, так неплохо, грамотно написаны. Структура там вот этих всех отделов, кто чем должен заниматься, какие-то разведчики там. То есть, все сознанием дела нарисовано. А кто эти все инструкции-то писал? Может быть, обратились к специалистам там из охранки?
Нет, бытует такая легенда о том, что чуть ли не Джунковского привлекли, и он работал в ВЧК, это абсолютно невозможно.
Консультантом Дзержинского.
На это я могу сказать, что, безусловно, никаким консультантом Дзержинского не было. Это было бы просто невозможно. Но те бумаги и те наработки, которые существовали в царской охранке, они, безусловно, были использованы. Например, не нужно изобретать велосипед. Как построить наружное наблюдение? То есть, филерскую службу. Ну, разумеется, здесь можно было взять уже готовые схемы. Или как построить, собственно говоря, работу с агентами. Здесь тоже готовые схемы. Но что привносит нового в ВЧК? Вот во все эти старые и хорошо известные методы. Ну, во-первых, конечно же, переписывает и инструкцию строит на основе того, что в бумажном виде существовало как наследие еще царского режима. Но тотальное осведомление.
То есть сеть
осведомителей. Да, вот это на самом деле.
Но в царской же России дворники фактически работали на полицию.
И только. Дворник что там, получал оклад? Дворник понимал, кто социально или классово близкий, или кто, значит, противник режима, кто нет. Мог сообщить, мог не сообщить. А здесь это все было поставлено на настоящий поток А здесь-то документооборот только возрастал с каждым годом деятельности ВЧК, а потом, естественно, организация ГПУ, документооборот только возрастал. И сеть осведомления, она уже в 30-е годы охватывала, на самом деле, всю страну. В осведомительной сети состояло до 1 000 000 человек.
А сколько населения было, вот как сейчас в России?
Ну, в 2017 году 150 миллионов, соответственно, позже, конечно, население росло, но в конце концов мы можем говорить о том, что вот
но не каждый, инфильтрация не каждый десятый, как в ГДР потом уже было.
Ну, дело в том, что если мы посмотрим, дело в том, что сеть – это же живой организм. Люди вербуются, прибывают, люди исключаются, и таким образом получается, что через это... Через эти жернова пропущена довольно значительная масса населения. В конце концов, Сталин, кстати говоря, убедился, что этого делать не стоит. И в конце своей жизни, уже за пару лет до смерти, делал накачку работникам МГБ и говорил, что агентурно-осведомительную сеть надо сократить раза в 3.
Типа дорого?
Нет, недорого. Он понимал политическую вредность этого. Если мы все общество приобщим к тайно-осведомительным методам, то мы получим общество, которым на самом деле трудно управлять. Это люди, которые уже понимают механизмы тайной работы органов госбезопасности. И поэтому он распорядился осведомительную сеть вообще распустить. Ее с января 52 года уже не было. А агентурную тоже сократить. И это сокращение было существенным. Почему? Потому что нужно оставить лучших, говорил он. Нет смысла действительно каждого посвящать вот в эти тайные режимы.
Так, хорошо, давайте еще о заговорах. Вот если взять какую-нибудь книжку, я не знаю, «Крушение антисоветского подполья» какого-нибудь Галенкова, да, вы увидите, что вся жизнь советской России – это сплошное разоблачение разнообразных заговоров. Вот на ваш взгляд, какая часть этих заговоров, разоблаченных ЧК, это реальная угроза для советской власти, а какая часть такая туфта, как говорится?
Ну, как выяснилось, подавляющее большинство того, что написано в книге Галенкова, это либо туфта, либо события, которым придан характер заговора, которые раздуты до размеров какого-то, я сказал, заговорческого действия. Ну, даже начиная там, с каких-то национал-уклонистов, которым были приписаны заговорщические планы и так далее, и так далее.
А времен гражданской войны? Например?
Ну, Таганцевский заговор некоторые это изображают как реальность, хотя на самом деле это те действия, которые были выданы за заговор. То есть конструирование заговоров, оно на самом деле стало визитной карточкой ЧК с самого начала. Что такое заговор послов? Это типичная провокация в духе Трест, когда засылаются пару чекистов, которые играют роль каких-то людей, которые готовы сотрудничать с Западом, а потом этих послов разоблачают.
Да. Как это называется? А некоторых дипломатов даже арестовывают.
Да.
Но как это называется? Была новая практика, между прочим, тоже.
Это и есть, собственно говоря, метод провокации. Метод провокации был прочно взят на вооружение и потом использовался очень долго.
Кого учились-то все-таки? Опять у охранки учились с провокацией-то?
Ну, а как? Если мы начнем все списывать на охранку, говорит, вот в охранке были провокации. Охранка ведь не ставила эти провокации на государственный уровень. И в чем принципиальное отличие? Если у охранки есть какие-то методы, и если время от времени она скатывается к провокациям, то это, между прочим, то, за что они сами могут своих сотрудников наказать.
Да бывало и наказывали.
А здесь мы видим просто-напросто безудержное эксплуатирование и провокации, и как такового конструирования организаций, связей, псевдодокументирование, когда это все просто высасывается из пальца. Ну, операция Трест, которой гордятся.
Вот напоминают нам про Трест.
Да, а на самом деле гордиться здесь нечем абсолютно.
А почему нечем? Такое кино сняли, говорят, кино показывали недавно хорошее.
Если бы все было как в кино, хотел бы я сказать.
Ну,
нет, но на самом-то деле надо же тоже понимать, что в том же ведомстве Артузова написали реляцию о том, чем вреден Трест.
Так.
И вреден он прежде всего тем, что он, во-первых, дает Западу представление о том, что у нас внутри существует оппозиция и реальные заговорщики, что на самом деле не так. Во-вторых, дезинформируя Запад, мы, тем не менее, вынуждены сообщать некоторые и реальные сведения, потому что они могут быть независимо проверены, то есть раскрываются секреты. И таким образом мы на самом деле работаем впустую.
Мы продолжим наш разговор с Никитой Петровым после некоторого времени, предоставленного для объявлений.
Цена революции.
из прослушки телефонного разговора главного редактора «Эхо Москвы».
Значит так, выходишь утром с понедельника по четверг, ярко, жестко, без соплей, в общем, с позицией.
Голос собеседника идентифицирован не был.
Идентифицируйте его сами. С понедельника по четверг с 9 до 11, а иногда до 15-12.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
По понедельникам Александр Невзоров из студии «Эхо» в Санкт-Петербурге. Ведущая Ольга Бычкова. Персонально ваш. В понедельник после 15 часов.
В понедельник после 21 часа. В программе «Разбор полета» актер, режиссер, клоун, народный артист России Вячеслав Полунин. Разбор полета. Понедельник. После 21 часа.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
А мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с Никитой Петровым, доктором философии и сотрудником научно-информационного просветительского центра общества «Мемориал». Разговор о чекистах, чекизме. А как все-таки вот эти структуры разрастались? Вот можете немножечко рассказать, что происходило с этой маленькой чрезвычайной комиссией в течение, там, ну, условно, 18-19 года?
Ну, я могу сказать, что уже в январе 1921 года сложились все основные линии работы. Не касаясь, в 21-м, да, не касаясь предыстории, как возник транспортный отдел или так называемый особый отдел контрразведки в армии.
И НОТО,
но да. Иностранный отдел, да, в декабре 20-го года, который выделился из особого отдела.
Вот, но как раз нам про внешнюю разведку, вот и ответ. Значит, к 20-му году, как,
да,
отдельно.
Причем тоже 20 декабря 2020 года, это уже новый стиль. А здесь что важно? Здесь очень четко уже идут подразделения. Во-первых, госбезопасность на транспорте. Транспорт – это особая сфера интереса госбезопасности и, собственно, и особые формы организации. Экстерриториальные. Uh-huh. То есть, по управлениям железных дорог, линейные посты на крупных станциях и, соответственно, дорожно-транспортные отделы. Сначала РТЧК, районно-транспортной чрезвычайной комиссии, а потом дорожно-транспортные отделы.
То есть, контроль передвижения.
Да. Кто садится на транспорт, агентурно-осведомительная работа на станциях, в управлении железных дорог. В армии то же самое. Но если появление особых отделов в армии, то есть контрразведки армейские, мы еще можем объяснить тем, что были военспецы, им советская власть не доверяла, и присматривать за ними должна была именно сторонняя структура, каковой являлась ВЧК,
а потом ОГПУ. Ну да, а то, как в Кронштадте восстанут там.
Да, большевики чему-то учились, но возникает вопрос. Потом-то, когда уже все коммунисты на должностных позициях в армии.
За кем
сейчас-то, сейчас-то почему это является? Так мы не доверяем армии, так мы должны в этом прямо и признаться. Это анахронизм, это атавизм, но тем не менее попытка выделить военную контрразведку, передать ее военному ведомству в 1991 году потерпела тут же крах. Буквально несколько месяцев.
А до этого были попытки, кстати?
Нет, при советской власти таких попыток не было и быть не могло.
То есть всегда должна была быть...
Идеология чекистского ведомства, как суперведомства по контролю за всеми сферами в области государственной безопасности, она не позволяла даже вести разговор о том, что за армией будет смотреть сама армия. Но этого нет в других странах. Это абсурд, но тем не менее в нашей стране это вот тот самый пережиток, та самая отрыжка сталинщины. И, наконец, секретное оперативное управление, в которое входил секретный отдел, который с 1931 года стал секретно-политическим. Вот здесь вот все отделения по линиям работы, по всем категориям врагов, вот вся каталогизация врагов. В кавычках, конечно.
Учеты, как, да, вот это?
Ну, оперативный учет – это отдел центральной регистратуры. Но он тоже входит в секретное оперативное управление.
То есть компьютеров у них не было, там карточки?
Да, и сюда же входит оперативное подразделение, то есть оперативный отдел, который занимается обысками, арестами, там так называемое комиссарское отделение, борьбой с антисоветской агитацией на улицах, этим занимается оперативный отдел. А секретный отдел, естественно, работает с... с агентурой. А с осведомлением работает информационный отдел.
А в чем разница между осведомлением и агентурой?
Осведомым, в принципе, может быть любой человек, который не по заданиям работает, а просто докладывает, хотя он, естественно, состоит в тайных отношениях с структурой.
Стукач инициативник.
Ну, он не инициативник, его находят, его побуждают работать, но он просто, что называется, поет... о том, что видит. Uh-huh. А агент – тот, кто внедряется во враждебные организации, работает по заданиям. Uh-huh. Иногда их называли спецагентами. Это вот я сейчас говорю о структуре, которая сложилась еще к 30-м годам. Но мы видим, что вот в этом секретно-оперативном управлении концентрируется как раз вот основной костяк подразделений, которые занимаются изучением не только, собственно говоря, чем живут советские люди, но что они замышляют. И здесь же так называемый отдел политконтроля, или почтовый контроль, как его иногда...
То есть цензура такая.
Да, это
иллюстрация.
Вся корреспонденция практически просматривалась. Потом, конечно, сил уже не хватало, просматривали только то, что идет за границу в обязательном порядке, а внутреннюю выборочно, но сначала внутреннюю корреспонденцию, цензуру печати, зрелищ, это тоже осуществляет отдел ПК, который потом в 25-м году сливается с информационным отделом, который как раз занят именно подготовкой сводок по широкому осведомлению.
То есть это такая всеобщий надзор.
Да, это и есть тотальность.
Ведомство добра.
Нет, это и есть тотальность. Это и есть то, что потом не меняется. Структурные подразделения меняются. Но вот эти основные линии работы. Транспорт, военная контрразведка, иностранный отдел, как он тогда назывался, а потом, соответственно, внешнеполитическая разведка, секретно-политическая линия, экономическое управление, я еще не упомянул, которое занималось контрреволюцией в сфере экономики.
Борьба со спекуляцией, то есть просто-напросто со свободой торговли, с нормальной экономикой.
Боки.
Разрушение,
да,
экономики.
Да. Вот кто, собственно, ходил по НЭПманам и говорил, пора сдавать валюту? Работники экономического управления. Кто сворачивал НЭП? Они же. Боки и его спецотдел. Здесь и лаборатории, и спецсвязь, и обеспечение секретности в ведомствах. То есть супермонстр, который сложился в 20-е годы, он уже дальше только развивался, совершенствуя свои структурные звенья.
А вот такой человек был, люди думают, комендант, да, что это тот, кто заведует хозяйством. Мне кажется, у него ведь другие функции были, комендатура, да?
Тогда это называлось, вот эта структура, которая также была управлением, административно-организационное управление, куда входил ХАЗУ и куда входил комендантура. И вот коменданты, они были, во-первых, коменданты зданий, то есть те, кто обеспечивал пропускной режим и охрану зданий, но у комендантов была еще и дополнительная нагрузка. В комендатуре была так называемая была спецгруппа, и это везде, по всей стране, в полпредствах ОГПУ, соответственно, аналогах управлений, то есть местных органов. Коменданты отвечали за исполнение приговоров, то есть за расстрелы. Они своими силами проводили эти расстрелы, оборудовали подвальные помещения, изыскивали места, куда свозить потом и тайно хранить тела. В Москве с 1927 года появился крематорий, и уже это стало, в общем... одним из мест. Да, но в 1937-1938 году, когда был большой террор, здесь, конечно же, никакой крематорий справиться не мог. И мы знаем, что есть места массовых захоронений под Москвой. Это и Бутово, и Коммунарка.
А вот вы писали про Блохина, да? Он, по-моему, расстрелял чуть ли не 20 тысяч человек лично, да?
Ну, поменьше, я думаю. Он увеличил свой счет, проведя расстрелы польских офицеров в Калинине весной 1940 года. Но если даже считать и с польскими офицерами, то это порядка 15 тысяч, не меньше, я думаю. Стрелял своей рукой.
Но он с 26-го года... Но были еще легендарные предшественники, это Мага, там еще какие-то.
Мага был одновременно при Блохине. Блохин просто после Вейса возглавлял комендатуру с 26-го года, но Его подпись под расстрельными актами встречается уже с 25-го года, то есть он уже тогда был задействован. А с 26-го он становится главным руководителем, то, собственно говоря, люди, которые расстреливают, они называются спецгруппой Блохина, ну, таком, я бы сказал, на неформальном
языке. Умер своей смертью, ордена там, полковник, по-моему.
Ну, и ордена, и полковник, и умер, конечно, он не слишком старым. Но и болен был, но это та нагрузка, которая ложилась на палачей, я ни секунды сейчас не собираюсь их жалеть, но я просто хочу объективности ради сказать, что это люди, которые подписали сами себе тоже приговор. Хоть их и никто и не убил, хотя кое-кого из них и расстреляли в 1937-1938 году, но тем не менее они разрушили себя сами.
Нет, скажите, это... а вот применение пыток, особенно во время там, раннего периода ВЧК и так далее, было ли оно массовым, было ли оно санкционированным, было ли оно отменено, а потом вернулось к 1937 году?
Долгая дискуссия о пытках велась среди работников ЧК еще в 18-м году, и в вестнике ВЧК даже была такая статья «Хватит миндальничать», где сотрудники Нолинского уездной ЧК говорили, не надо вообще церемониться с классовым врагом, надо применять весь арсенал методов. Пытки так пытки. Но получили по рукам, их одернули, был окрик. И больше эта тема, в общем, в публичном пространстве, конечно же, в открытом, тем более, не обсуждалась. Но вообще есть ряд приказов того же наркома Ягоды, еще даже 1936 года, о том, что никакого рукоприкладства быть не должно. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что по факту, изучая материалы, мы видим, что и в конце 20-х, и начале 30-х годов применялись и многочасовые допросы, и ночные допросы, и угрозы, и кое-где даже избиения. Да, когда такие факты вскрывались, этих чекистов могли наказать, потому что это было, конечно, совершенно запрещенным приемом.
Камеру с выбитыми окнами – это запросто. Это я сам видел.
Да, нет, но могли наказать, но могли и не наказать, могли и не заметить. Угу. Мы довольно много встречаем того времени приговоров коллеги ОГПУ, которая бессудно приговаривала к расстрелу. Она приговаривала много из своих сотрудников. Либо за расшифровку, либо за преступление по должности, а иногда и за превышение... Да, и к расстрелу также. А иногда и за превышение власти. Это, конечно, звучит как эвфемизм, когда мы читаем в протоколе коллеги ОГПУ за превышение власти. А как он эту власть превысил, это, конечно, надо уже смотреть конкретное дело.
Ну, да.
Но часто, очень часто речь идет как раз о избиениях, и о бессудных расстрелах.
А насколько были эти органы криминализованы все-таки? Вот, видимо, на начальном этапе очень сильно, когда особенно эти губернские комиссии, они фактически реально центру так и не особо подчинялись, жили своей жизнью. Потом их...
Конечно, там был довольно серьезный разнобой, во-первых, в конструировании этих комиссий, во-вторых, в наборе кадров. Постепенно только устраиваются уже некие общие правила. Но, между прочим, вот возвращаясь к теме пыток, а в 1937 году было дано официальное разрешение применять пытки со стороны ЦК ВКПБ. И это было распоряжение Сталина. В 1939-м он его подтвердил. И эта телеграмма как раз сохранилась в архивах. Но что интересно. И после, уже в 40-е годы, иногда наказывают тех, кто пытал или избивал заключенных. Как это объяснить? А очень просто. Пытки должны были применяться только с санкцией руководства. То есть был особый порядок, кто санкционирует. Сам Сталин мог санкционировать, нарком мог санкционировать. Именно против тех, кто является злейшими и злостными врагами советской власти и не признаются.
А когда Берия лично избивал резиновой дубинкой, он у кого санкцию просил?
Он на самом деле получал санкцию от Сталина. Это не его была инициатива. Берия в данном случае, когда велось следствие по его делу в 1953 году, очень часто говорил, учтите, это была не моя инициатива, это было распоряжение Сталина.
Он но ему это не помогло.
Нет, да? Ну ему не помогло, потому что члены президиума ЦК не готовы были вообще даже слышать слово «Сталин». И очень часто в протоколах допроса слово «Сталин» потом уже для самого следственного дела заменялось на такой эвфемизм «инстанция». Это был приказ инстанции. Uh-huh. Но под инстанцией можно понимать как весь состав Политбюро или президиума ЦК, так и персонально Сталина. Мы-то прекрасно понимаем,
но
что речь идет о Сталине.
Но списки-то они подписывали на расстрелы вот эти 1937-го.
Да,
списков-то много.
Да, и в этих списках, между прочим, Сталин не стеснялся писать напротив некоторых фамилий «бить-бить». Или пока подождать с расстрелом кого-то. То есть он на самом деле был первым чекистом.
А Ленин не был первым чекистом?
Отчасти был, потому что если мы вспомним, с какими прошениями обращались к Ленину и какие он учинял резолюции на этих прошениях, то мы увидим, что он был действительно глубоко погружен в работу госбезопасности.
В работу контролера?
Нет, это иногда просто доходило до него как отдельные вопросы, и он вмешивался, кто-то заступался за кого-то и писал, ну, например, что вы его, он же химик. А Ленин писал, а химия и контрреволюция на самом деле не исключают друг друга, писал Ленин.
Да, и это было, расстреляли.
Да, и это была на самом деле тоже, я бы сказал, своего рода, ну, не просто деятельность по участию или направлению органов, но уличающие документы про Ленина были опубликованы еще при советской власти. Сборник назывался «Ленин и ВЧК». Более
67-го
того,
года.
Да, ну, он сначала 67-го года, потом был 75-го года, а потом его переиздали еще и в 87-м году. Но что самое интересное, советская власть не находила нужным даже стесняться вот этой формы вмешательства председателя Совнаркома в деятельность карательной структуры. Казалось бы, это надо было бы прятать. А вот, пожалуйста.
Ну, кстати говоря, не всегда эта карательная структура ему толком подчинялась. Он там разыскивал какие-то, вот кто-то там пропал, найдите этого, там выясните, так сказать, прекратите безобразие. Ну, это было. А было нет, наоборот, ну, здесь, уже сначала.
Да, нет, ну, здесь нет ничего удивительного, потому что, в конце концов, если это был большой аппарат, здесь действительно могла быть определенная неразбериха. Хотя, кстати говоря, справедливости ради, надо сказать, что в начале 20-х годов сам центральный аппарат ВЧК, а потом первые составы ГПУ, между прочим, насчитывали порядка 2500 человек. Это мизер по сравнению с тем, что появилось потом.
А потом?
А к 1941 году состав центрального аппарата НКВД уже был 30 тысяч человек. Ну, конечно, там было много хозяйственных главков, отраслевые булатовские главки, да, они занимали довольно, я бы сказал, большой объем в кадровом составе. Но не будем забывать еще, что тогда и появилось просто тоже отдел «Монстр», это так называемое будущее управление охраны, охрана членов Политбюро и правительства. И там было уже несколько тысяч человек. Это была действительно не просто охрана, это была еще и обслуга. Тут, собственно говоря,
как
работниками
было,
НКВД
есть, да.
Числились и костелянши, и кухарки, да, и дворники.
Да, понятно.
Да, это уже была своя индустрия.
Вот по поводу партийного контроля. Все-таки проверяли или нет? Вот на раннем этапе, например, тоже ВЧК, ЛГПУ, какие-то партийные комиссии. Ну, я вот что-то вспоминается мне, что там с Бухариным какую-то комиссию создавали в 19-м году, еще что-то. А могли они реально вот добраться, что там происходит внутри этого жуткого механизма?
Нет, если говорить о партийном контроле, то, безусловно, существовало, и кое-кого могли изгнать из партии, а, соответственно, как результат из органов ГПУ. Но уже в конце 20-х годов было четко постулировано, что служебные вопросы на партийных собраниях не разбираются. Разбирается само поведение коммуниста, да, его моральный облик, пожалуйста. Но служебные вопросы, они на самом деле не являются предметом дискуссии партийных собраний.
Ну, я имел в виду внешнее какое-то. Вот, предположим, там назначается комиссия по проверке. Там...
Ну, партчистка. И проходили все партчистку. Вот партчистки 27-го года, 29-го года. Значит, проверка и обмен пар документов 35-го года. Безусловно. И здесь могли на собраниях спросить. Здесь уже, конечно, каждый представал перед комиссией партийцев, которая пришла снаружи. Это не только те, которые сидят в самом аппарате. И они могли спросить, вот что ж ты нам пишешь, что ты происходишь из семьи бедного ремесленника, а ты на самом деле отец, вот у тебя имел наемные силы, ты из семьи, оказывается, среднего или крупного торговца. И это было основание, кстати, увольнения из органов. Именно с 1935 года начались в органах НКВД и в других важных учреждениях так называемые спецанкеты или анкеты специального назначения, где уже по ним, по заполненным пунктам, проводилась проверка. Действительно ли он написал правду? И в этих анкетах был вопрос, который потом трансформировался в другой, а тогда он звучал так. Были ли вы или ваши родственники на территории, занятой белыми? Это уже было важно в 1935 году. Угу. Ну, после Великой Отечественной войны, понятно, появился вопрос.
Да,
были ли вы на оккупированной территории? И как анахронизм этот вопрос сохранялся, кстати говоря, или ваши родственники, и до самого конца советской власти. То есть проверка лояльности... Это партийное дело. Проверка поведения – это тоже партийное дело.
Никита, а были ли случаи, когда вот возмущенные деятельностью ВЧК или ГПУ какие-то видные деятели уходили сами оттуда? Вот не могу больше.
Ну, террор, были случаи самоубийств на разной почве, и на бытовой, и на служебной также. И от проявленного недоверия, и от несогласия с политикой. Но на самом деле тут трудно выделить, какой мотивации было больше, что преобладало. Это с одной стороны, а с другой стороны, уйти было сложно. Уйти было сложно, потому что если человек подал заявление и ушел сам по себе, это вызывало уже подозрение. Он мог стать объектом интереса уже своих бывших сослуживцев. Угу. То есть это та самая организация, куда, может быть, не так уж просто было зайти, но еще сложнее было выйти.
А выйти, вот спрашивают, Дзержинский сам умер? Своей
смертью?
Ну, в
общем, нет никаких оснований говорить о том, что его жизнь укоротили. Такие обвинения не рождались даже в середине 30-х годов, когда Егоду и других врачей в том числе обвинили в том, что они укоротили жизнь Минжинского или там умертвили Куйбышева или
Горького.
Или Горького, да. Но это, конечно же, это подстроенная, как сказать, придуманная, конструированная и совершенно мифическая теория заговора.
Вот тут нам подкидывают, что мы чуть ли не преступление смакуем, а вообще вот эти органы, они боролись с организованной преступностью, с коррупцией. То есть полезны были?
Организованная преступность и коррупция – это то, что у нас сейчас придумали как некий бренд. Mm-hmm. На самом деле, мы должны четко понимать. Боролась ли какая-либо структурная часть органов ОГПУ в начале 30-х или НКВД после 34-го года с преступностью? Безусловно, да. Органы рабочей крестьянской милиции входили в НКВД. И расследование убийств, расследование насильственных преступлений входило в их компетенцию. И с этим кто-нибудь не будет даже спорить. А вот когда мы говорим о коррупции, то тут нужно понимать, что для НКВД и ОГПУ были и неприкасаемые. Поэтому говорить о том, что это было...
Как знакомо.
Во-первых. Во-вторых, между прочим, партийный контроль в какой-то момент был подменен личным контролем Сталина. И взаимоотношения органы госбезопасности и верховный руководитель, это уже была прямая линия.
А детьми генерального прокурора они могли поинтересоваться?
Нет, не могли. Они не могли. Дело в том, что они не могли даже взять показания на кого-либо. И если не было на то указания, да, если не было на то указания Сталина.
А какого был этот круг номенклатуры, кстати?
Значит, в 1938 году Сталин продиктовал фактически этот круг, и он закреплен в приказе НКВД, который был послан на утверждение Сталина, о запрещении агентурно-оперативной работы среди высшей партийной номенклатуры. А к высшей номенклатуре, между прочим, относились и первые секретари райкома комсомола, и первые секретари просто райкома партии, и редакторы областных газет. То есть вот та самая верхушка, которая управляла страной, а выше уже само собой. Но это вовсе не значит, что НКВД времен Берии не могли посадить какого-то партийного секретаря. Вполне, но только они спрашивали разрешение у Сталина. И когда Сталин давал такое разрешение, тогда на этого человека и брались показания у каких-то еще иных лиц. И, собственно, конструировался таким образом более-менее и заговор, или материалы дела. Дело-то сделать, в общем, для чекистов было совсем несложно.
Вот и спрашивают, что осталось в сегодняшних органах от НКВД 20-30, ну, АГПУ, НКВД 20-30-х годов?
Могу сказать, к сожалению, осталась одна основополагающая вещь. Осознание того, что мы всегда выше закона, как полагают сотрудники органов безопасности. И вот это, на самом деле, очень дурной симптом. Он и сегодня работает. Если мы посмотрим... Не просто на там, юбилей, праздник, а на то, знаем ли мы историю советской госбезопасности. И мы понимаем, что многие документы до сих пор недоступны. А почему? У нас же есть закон об архивном деле. Его нужно выполнять. Но архивы органов безопасности, нынешние, российские, не выполняют этого закона. Вы не придете никуда и не получите описи документов, как это, в общем-то, предписывается всеми нормами и правилами работы архива.
Ведомственные архивы?
Вам будут отказывать в копировании документов.
Служебная уже прошло, переписка.
Да, скажем там, с момента личной тайны, как это трактуется законом об архивном деле, если прошло 75 лет, то нет вообще никаких ограничений смотреть дело. Но, тем не менее, сейчас за практику взяли не давать дела на нереабилитированных или, например, на чекистов каких-то крупных, которые не прошли реабилитацию и, конечно, ее никогда не пройдут. Потому как являются нарушителями законности. Но в их делах
даже
масса...
той законности, да.
Да, но в их делах масса подробностей, масса важных сведений о большом терроре. Для историка это очень важно. Но их эти дела стараются не давать. Это беззаконие. Это на самом деле нарушение тех законов и тех конституционных норм, которые существуют сегодня в Российской Федерации. И вот, к сожалению, вот эта черта, осознание, что закон одно, а целесообразность в деятельности госбезопасности – это другое, это, к сожалению, осталось как вот отрыжка того времени и как дурное последствие.
Ну, по всей видимости, так и учат, что это вот новое дворянство или высшая какая-то категория людей, которым все дозволено.
Известную книжку «Солдатова и Бараган». Она, кстати говоря, интересная книга, и там много интересных сообщено фактов. Я бы рекомендовал ее читать слушателям.
Ну, ладно, уже для финала. Из художественной литературы о чекистах вы что предпочитаете?
Я вообще художественную литературу о чекистах вообще не читаю. Да? Я предпочитаю читать документы, которые появились в деятельности этой организации. И это гораздо более увлекательное чтение, чем любой художественный вымысел.
Хотя вообще вот какой-нибудь Вертер Катаева, уже написан Вертер, или там «Щепка зазубренная», или «Шоколад Тараса Родионова», по-моему, очень хорошо описывают психологию этих людей.
Нет, что касается проникновения в психологию, описания каких-то основ ментальности, это, безусловно, есть хорошие книги. Я не буду, конечно...
Солженицын нам тут, кстати, говорят.
Солженицын очень хороший. Я в свое время «Архипелаг ГУЛАГ» с большим удовольствием прочел. Для меня это было открытием. И, кстати говоря, отчасти даже побудительным мотивом интересоваться историей этой организации.
Ну что ж, вот мы и советуем всем читать Солженицына и других замечательных авторов, а лучше документы, сборники документов, все-таки подготовленные об этой организации ОГПУ, НКВД, ФСБ и так далее. Традиция ее продолжается. Никита Петров был гостем программы «Цена революции». Всего доброго.
Всего доброго.
«Цена революции».